Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. Почему в такой спешке принимались законы об особом статусе территории Донбасса? Как будет обустроена граница районов, занятых сепаратистами? Почему Украине уже не нужно вооружение от западных партнеров? Президент Украины Петр Порошенко дал большое интервью 6 украинским телеканалам. Итоги маршей мира в России и за рубежом. В Москве акция против участия России в украинском конфликте стала крупнейшей за последние годы. Можно ли отключить Россию от интернета? Такую возможность сегодня, возможно, рассматривает Совет Безопасности России. А также новое правительство Польши. Самого яркого польского министра последних лет, главу МИДа Радослава Сикорского, сменит человек, не знающий иностранных языков. В Грузии начинается еще один судебный процесс против бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Американская пресса пишет о новой террористической организации в Сирии. В Сирии более опасной, чем исламское государство. У микрофона Радио Свобода, Марк Крутов. Итак, президент Украины Петр Порошенко в воскресенье вечером наконец-то откликнулся на флешмоб в интернете с лозунгом «Порошенко, поговори с народом» и дал большое интервью представителям 6 украинских телеканалов. В нем он ответил на некоторые из вопросов, которые чаще всего адресовали ему граждане страны после подписания мирного соглашения с сепаратистами в Донбассе. Почему голосование по законам об особом статусе для некоторых районов Донбасса было столь поспешным? Как будет устроена граница между этими районами и остальной территорией Донецкой и Луганской областей? Почему, наконец, не была завершена операция по освобождению от сепаратистов Луганска и Донецка в те дни, когда всем казалось, что это возможно? С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Больше недели Петра Порошенко через социальные сети призывали поговорить с украинским народом, собрать большую пресс-конференцию и ответить действительно на многие неудобные для него вопросы. Президентская администрация эти призывы заметили и в воскресенье организовали интервью для 6 центральных украинских телеканалов. Первый вопрос, который задали главе государства о поспешно принятых Верховной Радой почти неделю назад в закрытом режиме президентских законах об особом статусе части территории Донбасса и амнистии сепаратистов. Ряд украинских политических сил, и следует сказать, и не только праворадикальных, называют эти законы не иначе, как капитуляцией Украины перед Россией. Сам же Петр Порошенко убежден, что если бы Рада не приняла эти законы, то это могло бы лишить страну международной поддержки, а благодаря принятию этих документов сейчас наблюдается деэскалация конфликта.
Один из возможных сценариев. Який розглядався, якби ці закони не були б прийняті.
Один із возможних сценаріїв, який розглядався, якщо б ці закони не були прийняті Верховною Радою, і тоді на Україну можна було б возложити відповідальність за срив мирного процесу. Це б розв'язало руки тим, хто розраховував прервати режим прекращення вогню, обвинив в цьому українську сторону, для того, щоб Україна потеряла міжнародну підтримку. К сожалению, несмотря на режим прекращения огня, у нас еще гибнут люди, но это в десятки раз меньше.
А вот это в десятки раз меньше.
Следует сказать, что принятые законы по Донбассу носят все же рамочный характер, и украинским парламентариям еще предстоит утвердить ряд документов, конкретизирующих некоторые положения этих законов. Журналисты поинтересовались у президента, кто будет назначать на территориях с особым статусом, например, руководителей милиции и прокуратуры. Как сказал Порошенко, соответствующие кандидатуры будет предлагать центральная украинская власть и будет их согласовывать с представителями территорий с особым статусом. Ну, как это будет на практике, пока очень трудно представить. Известно, что районы Донбасса с особым статусом будут по периметру контролировать украинские пограничники. Эта мера необходима для того, чтобы избежать дальнейшего распространения конфликта. Несколько дней назад в Раде выяснилось, что уже принятый закон по Донбассу об особом статусе внесли правки, и согласно этим правкам границы районов с особым статусом будет определять некий генерал службы безопасности Украины, один из руководителей антитеррористической операции, а не как в утвержденном законе парламента Верховной Радой. Однако спикер парламента Александр Турчинов в воскресенье в интервью телеканалу 1+1 заявил, что подпишет лишь тот закон, за который, собственно, проголосовал голосовали депутаты, то есть где речь идет именно о том, что границы районов с особым статусом будет определять Верховная Рада. Ну и следует сказать, что главным критиком Петра Порошенко сейчас выступает лидер Батьковщины Юлия Тимошенко. Она не верит в мирный план президента по Донбассу, а итоги минских переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тимошенко называет обманом. Лидер Батьковщины считает, что цель Путина с помощью мирных соглашений обезоружить украинскую армию и захватить всю Украину. Петр Порошенко, реагируя в том числе вот и на это заявление Юлии Тимошенко, сказал, что вести войну в Донбассе исключительно военными методами невозможно. Чем больше там будет подразделений украинской армии, тем больше, подчеркнул президент, там будет и российских войск. Вот, собственно, по этой причине подразделениям украинской армии и добровольческим батальонам не удалось завершить операцию по освобождению от сепаратистов Луганска и Донецка. Как только силы АТО начали окружать эти города, на помощь сепаратистам, сказал украинский лидер, пришли российские войска. И так было, в частности, в середине августа и в конце августа под Иловайском, где погибло очень много украинских бойцов. По данным президента, в боях на востоке страны было уничтожено до 65% военной техники. Однако эти потери уже частично удалось восстановить. Накануне Петр Порошенко вернулся из США, где он находился с визитом, и Вашингтон, как известно, отказал Киеву в статусе особого союзника США вне НАТО и отказал в предоставлении оружия Украине. Но, как заявил в ходе интервью Петр Порошенко, Украина не получает от иностранных государств летального оружия, поскольку не испытывает в этом недостатка.
У нас есть кулеметы, танки, система залпового огня, ракеты, артиллерия.
У нас есть пулеметы, танки, системы залпового огня, ракеты, артиллерия и все остальное, что позволяет нам держать фронт такой длины. Но мы должны получить и получили то, что нам необходимо. Разведывательное, радарное, наблюдательное и другое оборудование для обороны. Это оборудование позволит повысить эффективность нашего оружия и модернизировать его. Сейчас у нас значительно расширяется сотрудничество с иностранными советниками, которые будут нам помогать буквально с колес строить оборону государства. Одна из приоритетных для нас реформ – реформа сектора обороны и безопасности. Она будет представлена в ближайший четверг, и все смогут убедиться, что эта реформа является для нас первым приоритетом.
Мы сможем побачить подтверждение того, что это первым приоритетом.
Ну а пока Украина надеется на выполнение условий перемирия, главное из них это выведение из Донбасса российских войск, возвращение контроля над границей с Россией и освобождение всех заложников. Пока этот процесс продолжается, и еще несколько сот заложников остаются в руках боевиков. За 2,5 недели перемирия из зоны конфликта выведены несколько украинских частей для ротации и восстановления боеспособности. И, как рассказал вот в ходе этого интервью Петр Порошенко, в одной из этих частей служит и командиром минометного расчета его сын, который пошел воевать в зону АТО добровольцем.
Владимир Ивахненко об итогах большого интервью президента Украины Петра Порошенко журналистам 6 украинских телеканалов, а сейчас об итогах воскресных акций под общим названием «Марш мира». Они состоялись в Москве, других российских городах и за рубежом. В российской столице в шествии с лозунгами против войны России с Украиной участвовали десятки тысяч человек, рассказывает Евгения Назарец.
«Хватит врать и воевать» – главный лозунг марша мира в Москве, который проходил по Бульварному кольцу, начавшись с Пушкинской площади, с финальной точкой на проспекте Сахарова. По сообщению нашей съемочной группы, шествие продлилось дольше намеченного. Так много пришло людей. Количество участников превысило 8 тысяч человек, записавшихся через социальные сети. Оценки количества от полиции и организаторов расходятся, как обычно, сильно – от 3 до 30 тысяч. Один из участников марша, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков – В эфире «Радио Свобода» говорил о своих ощущениях от прошедшей акции.
Так называемые провокаторы, их очень мало. Видели только одну небольшую группу, очень громкую, около кинотеатра «Пушкинский», и вторую, человека 4, вот, которые стоят на Трубной. Больше никаких провокаторов мы не видели. Полиция по отношению к ним действует тоже достаточно профессионально. То есть они их просто окружили и не дают им двигаться. То есть они что-то орут там из-за полицейских, но ничего сделать они не в состоянии. Так что в целом народу много. На рамках была огромная толпа. Толпа начиналась практически от памятника Пушкина и очень медленно проходила эти рамки. Поэтому моя оценка 20-25 тысяч. Я всегда привык не против выходить, а я всегда привык за что-то выходить. Считаю это за другое вообще развитие России, за альтернативное развитие России. То есть Россия с другой экономикой, Россия с другой политической системой, Россия, соответственно, с другой внешней политикой. Россия с рыночной экономикой, где свято защищается частная собственность и где такие рейдерские захваты, как захват ЮКОСа или как захват системы, которую сейчас мы видим на примере Евтушенкова, невозможны. Россия, где народ на свободных, нефальсифицированных выборах выбирает себе мэров, губернаторов, президентов и депутатов без всяких муниципальных фильтров, без всяких ограничений. Россия, где телевидение является по-настоящему общественным и дает все точки зрения, и дает правдивую картину событий, а не создает ненависть в народе то к грузинам, то к эстонцам, то к украинцам, как последний год. И Россия, которая уважает суверенитет и целостность своих соседей и выстраивает с ними дружеские долгосрочные отношения. Вот я сегодня вышел за это. Это автоматически означает за мир, это автоматически означает в оппозиции к Путину, потому что он проводит по всем этим четырем позициям совершенно другую политику.
В первой колонне наши корреспонденты заметили не только Владимира Рыжкова, но также известных оппозиционных политиков Бориса Немцова, Михаила Касьянова, Юрия Рыжова, журналистов, гражданских активистов Дмитрия Быкова, Александра Рыклина. Некоторые люди пришли на антивоенный марш в национальных украинских нарядах, женщины в венках на голове. В Москве порядок на марше мира охраняли не только полицейские, но и дружинники. В воздухе кружили вертолеты. До начала марша полиция взяла на себя роль цензора. С нашими корреспондентами беседовала женщина, которую не хотели пускать на марш даже с официальным лозунгом марша «Хватит врать и воевать». Алексей Навальный писал в Твиттере, что не разрешили пронести плакаты с текстом о безумии Путина. Один из лидеров движения «Солидарность» Петр Царьков тоже сообщал, что многие плакаты изымали. Из соцсетей стало известно, что у кого-то отняли плакат «Кремлевский путь. Позор России». Еще до начала акции активисты раздавали антивоенные листовки от партий, политических движений. Отдельные колонны составили «Солидарность», «Яблоко», «РПР», «Парнас», а также общественные организации, ЛГБТ-сообщества, «Зеленые». Организаторы раздавали всем желающим украинские флаги. Люди, пришедшие на марш мира, чаще всего говорили, что не хотят войны с братским народом, не хотят ассоциировать себя с российской агрессивной властью. Именно таких граждан и ждали на антивоенном марше в поддержку Украины, говорит один из его организаторов, лидер движения «За смену власти» Марк Гальперин.
Подавляющее большинство людей знает и уверено в том, что российская армия, российские спецподразделения и добровольцы вошли на территорию Украины, воюют там, и ополченцев не так уж и много среди украинской части населения. Да, безусловно, они есть, но все признают, и путинисты, так скажем, и оппозиционеры признают тот факт, что Россия ведет агрессию против Украины. Поэтому мы, оппозиционеры, или как там они там говорят, нацпредатели со стороны Кремля, есть такое выражение, мы против ввода российских войск, против участия любых подразделений на территории Украины. Поэтому мы говорим Кремлю, стоп войне, остановите войну, выведите войска, нечего там воевать.
Но на московский марш попытались проникнуть и противники тех, о ком сказал Марк Гальперин. Движение колонн началось с опозданием на 20 минут, поскольку своевременному началу марша пытались помешать провокаторы, сторонники самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Марш мира – марш пособников фашистов. С таким плакатом вышли к московскому маршу мира несколько молодых людей. Но их демарш пресекла полиция. Собирались группы под флагами так называемой Новороссии, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Транспарант «Марш предателей», вывешенный провокаторами на доме, провисел несколько минут. Съемочная группа «Радио Свобода» наблюдала молодых людей, разворачивающих плакат «Марш предателей». Но этим тоже помешали полицейские, удалив их с марша. В автозаки отправили полицейские и людей с георгиевскими ленточками, пытавшихся спровоцировать собирающихся на марш. Провокаторы кидали в участников яйца и обливали зеленкой. Противники войны, дойдя до Трубной площади, выпустили белых голубей, голубей мира. Во время прямой видеотрансляции корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова беседовала с участниками марша.
Ну вот я вижу, у вас белая ленточка, то есть вы ходили еще на акции, начиная с чистых прудов?
Да, с чистых прудов, но все до одного.
Как вы думаете, вот люди, которые сегодня пришли на марш мира, это те же люди, которые ходили на акции за честные выборы?
Вам сказать, вы знаете, здесь много всякого. Ну, понимаете, ну вот такие небольшие группки, они вроде такие эффектные, но они малочисленные. Не они определяют настрой всей колонны. Здесь в основном люди образованные, умные и все понимающие. Я думаю, что эти события на Украине, они даже нас разделили пополам. Не пополам так, а к двум. Даже такие, вроде наши сторонники, как вот Удальцов, и то, видите, как они ведут себя. Ну, хорошо, размешивались вовремя, теперь понятно, кто есть кто. И уже легче будет цели какие-то ставить и выполнять их. А так сейчас, конечно, глухо, глухо. Все, кто-то что-то себя представлял, все или под домашним арестом, или еще где-то. Труднее стало много. Я, например, очень сегодня обрадован, потому что думал, что мало кто придет. Потому что появилось много с угрозами в интернете, что и бить будут, и кидать будут. И мне жена говорит, не ходи, что ты делаешь, тебе там достанется. Я говорю, тем более пойду, потому что думаю, что будет мало людей. Но людей много пришло, это очень хорошо. Потому что они испугались, честно говоря. Они думали, если мало будет людей, то мы здесь будем править. Но после того, такая масса, они боятся высунуться. На всех митингах кто-то вылезал, чтобы испоганить вот этот митинг. Здесь даже есть один человек с флагом Республики Донецкой. Ну, мне его жалко. Я не против него, понимаете? Но я говорю ему, что ж ты пришел на митинг? Это не твой митинг. За тебя 85%, у нас несчастных 9%, а ты сюда идешь. Ну, ходи на свои митинги. У вас там много людей, у вас очень сильные ресурсы.
Я думаю, что если все стороны конфликта перестанут вмешиваться, Украина сама прекрасно может решить этот вопрос.
Я думаю, что нужно показать, что никаких 84% поддержку войне нет. Я думаю, что то, что показывает российское телевидение, это сплошная ложь. И я думаю, что вот сегодня огромное количество людей вышли на площадь для того, чтобы это показать. Что нас много, что в Москве и в других городах страны подавляющее большинство людей не хотят войны. И то, что происходит сегодня в Украине, это преступление, за которое, в общем, нужно будет, видимо, отвечать, скорее всего, в международном трибунале. Я думаю, что таковое в основном настроение тех, ну, примерно 80 тысяч людей, которые пришли сегодня на марш мира.
Как вы думаете, а какую картинку мы сегодня увидим на федеральных каналах?
О, это будет очень большое удовольствие, потому что я думаю, что сегодня ведь очень технично сделали. Сегодня стали отсекать на рамках, и людей пропускали очень маленькими порциями. Я думаю, что мы увидим картинку очень разреженной группы людей, которые идут по бульвару. А то, что вот те толпы, которые были, которые собирались на Пушкинской площади, которые сегодня присутствуют на бульваре, этих мы, конечно, не увидим. То есть главная задача показать, что это горстка отщепенцев, горстка маргиналов, которые от нечего делать гуляют по бульвару. Вот. И я думаю, что вот эта политика лжи и затыкания любых возможностей проявить альтернативную точку зрения, она, к сожалению, до добра не доведет.
Вы ожидали, что так много людей сегодня будет здесь?
Я надеялся. Я надеялся, но, откровенно говоря, ожидания были несколько более скромные. То, что сегодня происходит, ну, это заслуга Путина, который смог мобилизовать против своей фашистской политики огромное большинство народа. Я думаю, что реально все-таки большинство не поддерживает то, что творит Путин сегодня. Это картинка в телевизоре, она лживая.
Так говорили о причинах своего участия в антивоенном марше люди, вышедшие 21 сентября на улицы Москвы. В Петербурге антивоенная акция не была согласована с властями, но собралось несколько тысяч человек. Начиналось все довольно напряженно у Казанского собора. Полиция призывала людей с плакатами разойтись, пятерых задержали. Люди держали плакаты «Это война, позор России», «Это война не наша, мы за мир». Но появились и граждане с плакатами «Слава Новороссии». Из толпы им навстречу раздались аплодисменты и крики «Молодцы!». Именно этих провокаторов задержали полицейские. Демонстрантов за мир полиция в основном не трогала. Акции в поддержку московского марша мира прошли также в Саратове, Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и других российских городах. В Саратове перед акцией был задержан корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк за съемку действий полиции. Якобы он работал без опознавательных знаков журналиста, но ему не пояснили, что это должны были быть за знаки. В Новосибирске акция не была согласована с властями. Согласовали, правда, только пикет, но и его пытались сорвать. Организаторы были заблокированы в офисе Новосибирского яблока. Им мешали выйти человек 40 в спортивных костюмах. В Томске начавшаяся в 13 часов местного времени акция длилась всего час. Мэрия Томска отказала в митинге в поддержку московского марша мира под предлогом проведения на центральной площади реконструкции Куликовской битвы. Надо ли говорить, что никакой реконструкции не было? В Красноярске организаторам митинга против войны на Украине противостояли почти в равном количестве участники НОД, Национально-освободительного движения, которое поддерживает политику российских властей. Силовых столкновений не было, но противники антивоенного митинга сквернословили в адрес тех, кто выступает против войны, пытались их спровоцировать на потасовку. В Барнауле на местного активиста Артема Косарецкого, который стоял в одиночном пикете против войны на Украине, напали неизвестные и порвали его плакат с надписью «Сибирь против войны». Позже Косарецкого и еще одного активиста Виктора Рау задержали полицейские. В Екатеринбурге согласованы были две акции – в поддержку московского марша мира и акция противников тоже. В результате собралось 150-300 человек. Противники пришли с лозунгами, среди которых, например, «Не променяем Донбасс на пармезан». Противников акции в Екатеринбурге было примерно четверть от общего количества собравшихся. Ну и акции в поддержку Украины и российского марша мира прошли за рубежом. В Берлине, в Кёльне, в болгарском Бургасе, в Хайфе, в Париже, в Вашингтоне – в Праге на Староместской площади Майдан уже стал постоянным, как постоянным считают участники этих акций и вмешательство России в дела Украины. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Москве состоялось заседание Совета безопасности России, на котором по официальной версии обсуждалась ситуация на Украине и угрозы, исходящие для России от экстремистской группировки «Исламское государство» и связанные с лихорадкой Эбола. Но по сообщениям СМИ, появившимся еще в пятницу, на Совете также планировалось затронуть тему возможного отключения России от интернета. Правда, российские чиновники успели разъяснить, что речь идет о временном отключении в случае чрезвычайных ситуаций. Они, правда, не уточнили, каких именно. По мнению экспертов, полностью отключить Россию от интернета невозможно. О том, к чему может привести такое решение властей, если оно действительно будет принято в обозримой перспективе, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Вопрос о новых мерах безопасности в области интернета будет рассмотрен в понедельник на совещании Совета безопасности России с участием президента Путина. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в интернет-компаниях. По сведениям издания, операторам могут дать распоряжение настроить оборудование таким образом, чтобы российский сегмент интернета можно было изолировать от всемирной сети в случае чрезвычайных ситуаций, таких как военные действия или протестные выступления внутри страны. Интернет-эксперт Антон Носик считает, что сначала следует дождаться соответствующего решения Совбеза, но в случае, если оно будет принято, то это можно оценить, по мнению Носика, как очередной шаг в направлении тотальной цензуры.
Давайте сначала услышим, что они на это готовы, а потом будем давать этому оценку. Но расценить это можно единственным способом, как закономерное продолжение той политики, которая началась с закона о фильтрации сайтов, продолжилась законом о внесудебных бессрочных блокировках, потом продолжилась антитеррористическим пакетом законов о блогерах 97 ФЗ. То есть в общей сложности это можно оценить как продолжение проекта по установлению тотальной цензуры и отключению России от интернета.
Специалисты и правозащитники убеждены, что российские власти рассматривают интернет не только как один из главных источников для получения информации, но и как площадку, которая используется для организации протестных акций. Член штаба пиратской партии России Павел Расудов вспоминает пример отключения интернета в Египте и обращает внимание, что этот шаг египетских властей привел лишь к усилению протеста.
В преддверии войны государство обязано действительно проводить и учения, и оценивать возможные угрозы, которые могут быть для интернета, поскольку интернет сегодня это не только свобода слова, свободно высказываться, но и банковские платежи, связь между инфраструктурными объектами. Но очевидно, что здесь рассматриваются не только внешние угрозы, но еще и внутренние, такие как массовые беспорядки. В один момент прямо весь интернет отключить, конечно же, не удастся. Россия слишком большая страна, слишком много провайдеров. Но, тем не менее, осложнить коммуникации возможно. А насколько быстро будут они восстановлены, будет зависеть от того, каким именно образом будет производиться это самое отключение. Да, безусловно, это закручивание уже идет в течение нескольких лет, и я рад, наконец-то, что правительство уже не скрывает своих истинных планов, никто не говорит уже о каких-то защите детей от вредных информаций, а честно говорится о войне и о защите от массовых беспорядков. На данный момент сложно сказать, что именно будут отключать, вот, потому что если отключать просто внешний трафик, то, безусловно, перестанут работать Google, Twitter, прочие сайты. Но на самом деле, если власть беспокоится о какой-то внутренней безопасности, то в таком случае будут отключены и ВКонтакте, и другие ресурсы, которые сегодня многие не находятся даже в руязычной зоне. Поэтому осложнить коммуникации, да, безусловно, это возможно. Я думаю, что действительно стоит вспомнить наиболее близкий к нам пример с отключением интернета в Египте во время массовых протестов, но власти должны понимать, что выключая интернет, они не оставляют людям ничего другого, кроме как выйти на улицу за получением свежей информации. Таким образом, только усиливая протест.
Интернет-эксперт Антон Носик смотрит на возможность перенесения египетского сценария на российскую почву скептически. По его мнению, история страны имеет другие примеры.
Ну, вы же понимаете, что когда в России был 37-й год, то тоже никто не вышел на улицу. Хотя некоторые люди привыкли жить в доме, а не в концлагере. И некоторым людям, наверное, не нравилось, что их друзей, родственников, знакомых расстреливают по вздорным обвинениям. Тем не менее, на улице ни один человек не вышел.
Тем не менее, в правозащитном сообществе вспоминают ситуацию конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда эра интернета еще не наступила, а в СССР на акции протеста собирались сотни тысяч людей. Член штаба Пиратской партии России Павел Расудов считает, что если власть лишит граждан информации, то они будут искать ее на улицах и площадях.
Вы знаете, ну, как-то люди сообразили в 91-м и 93-м году, что надо выходить на главную площадь страны, в случае, если по телевизору вам показывают «Лебединое озеро». То же самое произойдет и здесь. Люди будут стремиться получать информацию, и эту информацию они нигде не смогут получить больше, кроме как на улице. Мне кажется, что именно отключать интернет, вот, это было бы самым неправильным. То есть, когда вы слабы морально, люди это почувствуют, и это будет обращено против тех людей, кто отключил интернет. Собственно, в Египте можно вспомнить лозунги протестующих, что если государство отключило интернет, выключи государство.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения интернета, сказал, что Россия обязана обеспечить безопасность своего сегмента интернета в нынешних условиях. В профильном Минкомсвязи поспешили заявить, что российский сегмент интернета не планируется изолировать от глобальной сети, но он должен быть защищен в случае целенаправленных действий со стороны. Что скрывается за этими расплывчатыми формулировками, пока не ясно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода на нашем сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В Грузии Тбилисский городской суд приступает сегодня к рассмотрению еще одного, уже третьего дела против бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его обвиняют в разгоне мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Впрочем, грузинские политологи сомневаются, что прокуратура сможет собрать веские доказательства вины непосредственно главы государства в нарушении прав человека и чрезмерном применении силы при разгоне оппозиционной демонстрации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Уголовное дело против Михаила Саакашвили возбуждено по части 3 333 статьи Уголовного кодекса Грузии «Превышение служебных полномочий лицом, занимающим государственно-политическую должность, совершенное с применением насилия и сопряженное с оскорблением чести и достоинства потерпевшего». По этой статье Саакашвили грозит до 8 лет лишения свободы. Экс-президента также обвиняют в организации избиения члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его супругу, а также растрате государственных средств. Но дело 7 ноября наиболее резонансное. Оно стало первым в ряду других обвинений против экс-президента, поэтому рассматривается в первоочередном порядке. Напомним вкратце суть этого дела. Осенью 2007 года оппозиционные партии начали проводить митинги и многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Саакашвили. Власти утверждали, что вдохновителем этих процессов является миллиардер Бадри Патаркасишвили и его телекомпания «Имеди». Противостояние достигло кульминации 7 ноября, когда полиция попыталась освободить территорию, прилегающую к зданию парламента, где несколько активистов оппозиции проводили голодовку. Стычка переросла в масштабное столкновение, а затем в настоящие бои между демонстрантами и частями специального назначения МВД. Спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и так называемое акустическое оружие. В результате боев частям МВД удалось вытеснить оппозиционеров с проспекта Руставели и площади Рике. Затем спецназ ворвался в телекомпанию «Имеди», разгромил аппаратуру и временно задержал журналистов без предъявления обвинений, в результате чего «Имеди» прекратила вещание, а поздно ночью президент Саакашвили ввел в стране чрезвычайное положение. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Бадри Патаркасишвили, жившего тогда в Лондоне, и других лидеров оппозиции по обвинению в попытке государственного переворота и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Но дело против Бадри Патаркасишвили прекращено в связи со скоропостижной смертью подозреваемого. Кроме того, прокуратура сняла обвинения из других оппозиционных лидеров, а власти больше никогда не упоминали об их шпионской и антигосударственной деятельности, не решившись даже предъявить им обвинение в организации массовых беспорядков. Заметим, что в результате ожесточенных столкновений в Тбилиси в тот день никто не погиб, хотя спецназ активно применял резиновые пули, деревянные дубинки и другие спецсредства. О том, как принималось решение по разгону митинга, я беседовал с одним из наиболее информированных чиновников того времени, бывшим начальником государственной канцелярии Петром Мамрадзе. Петре, как созревало решение о применении силы против оппозиционеров? Оно было спонтанным или все-таки продуманной, осознанной, жестко просчитанной реакцией президента на развитие событий?
Уже 5 и 6 ноября, это хорошо помнят, есть соответствующие кадры, никто близко не подходил к той горстке политиканов, которые оставались перед зданием парламента. Я знал, что в любой момент, простите меня, мог психануть, и выглядит что-то такое, что обернется масштабной дестабилизацией. 7 утром перед зданием парламента началось избиение. Тут Саакашвили приказал, и причем несколько человек, так сказать, соглашались на это, а остальные ничего не знали, чтобы их, так сказать, вычистили бы это место. И началась эскалация. Как только телевидение показало, что полиция взялась за этих людей, народ хлынул на улице. Тогда пошел приказ, применили газ, дубинки, пули резиновые и так далее. Кстати, то, на что полиция права не имела.
А что в это время происходило в кулуарах власти?
Когда журналисты сообщили нам на заседании правительства, что происходит нечто страшное снаружи, я вышел, заседание прервалось, я перебежал, поговорив с представителем Спурджаназа, к ней в кабинет. Она была председателем парламента. Я стал свидетелем удивительной сцены. Председатель парламента, которая понятия не имела о том, кто что кому приказал, выглядывала в окно, наблюдала за побоищем, говорила по телефону мобильному Саакашвили, причем кричала на него, как на маленького мальчика. «Ты сумасшедший!» — кричала она. «Это твой последний день как президента. Неужели ты это не понимаешь? Что ты делаешь?» — кричала она.
А Петре, если все-таки отрешиться от политических оценок и рассмотреть вопросы в чисто правовом аспекте, насколько оправдано обвинять главу государства в применении силы для разгона незаконной, с его точки зрения, демонстрации?
Полностью обоснованно потому, что действия именно в правовом смысле. В правовом смысле были грубейшим нарушением. Полиция применила нелегальное оружие. Там было масса молодых людей в каких-то черных куртках без опознавательных знаков, достаточно сильно аргументировано. Это я не знаю. По сути, скажем, все верно и правильно, но чтобы это было бы достаточным обвинением для суда, вот с этим могут быть большие проблемы.
Заявил Петре Мамрадзе. Разумеется, не все в Грузии считают обвинения против экс-президента справедливыми и обоснованными. Депутат от партии Саакашвили «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили сказал в беседе со мной, что суд над третьим президентом страны – верх цинизма и антигосударственной безответственности со стороны фактического руководителя Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили. Это была цитата. А по мнению политолога Георгия Нодия, этот суд – нагляднейший пример криминализации политических решений. Президенту Саакашвили предъявляют обвинение в уголовном преступлении за его политические решения. Конец цитаты. Сам Михаил Саакашвили живет в США и, судя по всему, не намерен возвращаться на родину для участия в процессе. Но грузинская прокуратура уже обратилась в Интерпол с просьбой объявить экс-президента в международный розыск. И хотя Интерпол пока не принял соответствующего решения, Саакашвили недавно все-таки задержали на несколько часов в Греции. Причем, по данным из заслуживающих доверия источников, против бывшего президента вскоре будет выдвинуто четвертое обвинение – в фальсификации улик по делу странной смерти экс-премьера Зураба Жвани, обнаруженного мертвым в конспиративной квартире вместе со своим близким другом Раулем Юсуповым. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И еще в международных новостях. Сегодня президент Польши Бронислав Комаровский официально вручил членам нового правительства страны номинации на их посты. После этого состав кабинета министров, который стал известен в пятницу, должен утвердить парламент. Новое правительство Польши, которое пришлось сформировать из-за перехода премьер-министра Дональда Туска на должность руководителя Европейского совета, возглавила женщина Ева Копач. Ее кабинет, считают эксперты, может быть менее активным в украинском вопросе, чем предшествующие польские правительства. Копач уже заявила, что Польша, цитата, должна вести себя как благоразумная польская женщина. Наша безопасность, наша страна, наши дети прежде всего. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Предыдущее правительство Польши во главе с Дональдом Туском было вынуждено уйти в отставку после того, как польский премьер согласился стать руководителем Европейского совета, а это означает переезд в Брюссель. Туск, лидер партии «Гражданская платформа», которая дважды выиграла парламентские выборы и впервые в истории Польши находится у власти второй срок, то есть уже 7 лет, стал перед непростой задачей выбора преемника. Ранее нынешний польский премьер последовательно проводил в партии политику маргинализации тех ее членов, которые могли бы угрожать его положению, так что в результате стал практически единоличным лидером. Одновременно в гражданской платформе существуют несколько фракций, лидеры которых, о чем много говорилось в кулуарах Сейма, готовились к серьезной борьбе за влияние в партии и возможность влиять на состав нового правительства. В такой ситуации Дональд Туск решился выбрать на роль нового лидера партии и премьера Эву Копач, медика по образованию, бывший министр здоровья и спикер Сейма, который придется, кроме всего прочего, выполнять функцию миротворца по отношению к лидерам враждующих фракций гражданской платформы. Первый шаг сделан. В новом кабинете пост министра юстиции займет Цезарий Грабарчик, а министра иностранных дел Гжегорж Хитина, лидеры двух крупнейших фракций, которые в последние годы отошли на второй план. Я хотел создать сильное правительство, которое поддерживала бы вся гражданская платформа, а также наш партнер по коалиции. Это правительство сильных личностей, хорошо подготовленных к выполнению задач, которые будут перед ними поставлены.
Выполнение задач, которые перед ними поставил.
Заявила Ева Копач, представляя состав нового кабинета министров, в котором, однако, большинство министров остались на тех же постах, что и были во времена Дональда Туска. Самой большой неожиданностью стало назначение на пост министра иностранных дел Гжегоша Схитыны, известного политика, бывшего вице-премьера и спикера Сейма, но без серьезного опыта международной политики и знаний иностранных языков. Схитыне будет непросто заменить на этом посту харизматичного Радослава Сикорского, который руководил польским МИД 7 лет. Премьер Копач, однако, уверена, что Гжегорж Схитына справится. Он является гарантом того, что не будут приниматься безответственные решения, гарантом полного сотрудничества с министром обороны, премьером, а также президентом. На посту министра обороны, но уже в ранге вице-премьера, остался Томаш Симоняк. Его еще называют человеком президента Бронислава Комаровского, который в последнее время активно выступает за увеличение расходов на армию и ее серьезное реформирование. Сюрпризом стало также то, что впервые в истории Польши министром внутренних дел станет женщина Тереза Петровская, и вообще в новом правительстве будет 5 представительниц слабого пола. Оппозиция и правая и левая подвергли критике новый кабинет министров, назвав его правительством затасканных лиц, а саму госпожу премьер-министр и самостоятельной марионеткой Дональда Туска, которого, кстати, не было на церемонии презентации правительства.
Критериум, который, myślę, że jest najbardziej adekwatny.
Главный критерий выбора – это знакомство или даже приятельские отношения с госпожой Евой Копач. Так бы я оценил назначение Терезы Петровской на пост руководителя МВД, а Марии Васяк – министра инфраструктуры. Быть подругой Евы Копач – этого вовсе недостаточно, и ничего хорошего из этого не выйдет. Что касается Грзегорза Схетины, то он намерен изучать свою новую профессию, а сейчас не время экспериментировать и учиться. Сейчас нужно вернуть Польшу на достойное место на международной арене, а у Схетины нет соответствующей квалификации для этого. В кулуарах говорят, что новый министр даже не знает иностранных языков.
Можно się dowiedzieć w kuluarach, Grzegorz Schetyna nawet nie mówi w obcych językach.
Заявил лидер парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блаszczak. Между тем, президент Польши Бронислав Комаровский призвал все политические силы страны дать новому правительству традиционные 100 дней, прежде чем его критиковать.
Jestem głęboko przekonany, że to, co widać po składzie rządu.
Я глубоко убежден, что новый состав правительства, представленный Евой Копач, задуман так, чтобы это был кабинет, который объединяет, а не разделяет, и это вселяет в меня надежду. Ведь в этот трудный период, когда остается год до выборов, также нужно сосредоточиться на том, что нас объединяет. Этот сильный шаг к единению со стороны госпожи Копач является хорошим прогнозом, что касается работы правительства.
Jest dobrą prognozą, stanowi dobrą prognozę na przyszłość, jeśli chodzi o całość działania rządu.
К призыву президента воздержаться от критики оппозиции часть экспертов, однако, вряд ли прислушаются. Тем более, что уже во время презентации нового правительства Ева Копач сделала заявление, вызвавшее целый ряд неприязненных комментариев. Отвечая на вопрос о том, должна ли Польша продавать оружие Украине, госпожа премьер сказала, что Варшава не будет в авангарде этого процесса.
И пан, я jestem kobietą. Я себе воображаю, что я бы сделала, если бы на улице...
Вы знаете, я женщина, и вот я думаю, что бы я сделала, увидев на улице человека, размахивающего оружием. Первая мысль – там за моей спиной находится мой дом и мои дети, поэтому я иду домой, запираю дверь и занимаюсь своими детьми. А что в такой ситуации сделал бы мужчина? Наверное, что-нибудь вроде того. У меня в руках нет даже солидной дубины, но тем не менее, как же мне не сопротивляться, не сразиться, если он пришел сюда и угрожает моей семье? Скажу одно, Польша должна вести себя так, как разумная польская женщина. Наша безопасность, наша страна, наши дети – вот самое важное. Это, конечно, совсем не означает, что мы сегодня должны говорить в другом тоне, чем весь Европейский Союз. Наоборот, я считаю, что мы не должны бежать впереди всех и быть участником этого вооруженного конфликта. Но если ЕС примет решение помогать Украине, то и мы обязательно должны принимать в этом участие, но вместе с другими европейскими странами.
Мы в этой помощи, но разом с другими странами европейскими участвовать.
Новый кабинет министров во главе с Евой Копач, который голосами правящей коалиции наверняка будет утвержден парламентом, поработает всего год. В 2015-м Польшу ожидают парламентские выборы. На данный момент опросы общественного мнения показывают, что гражданская платформа уступает своему главному политическому противнику, партии «Право и справедливость». Поэтому от того, как будет работать новое правительство, в определенной степени будут зависеть и результаты будущих выборов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в ее завершении наша традиционная для понедельника книжная рубрика. Французский журналист Рюи Ногейра расспрашивал кинорежиссера Жана-Пьера Мельвиля о его карьере, фильмах, друзьях и политических взглядах. Русский перевод «Разговоров с Мельвилем» недавно выпустило московское издательство «Роузбад». С переводчиком книги Сергеем Козиным побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Я смотрел Мельвиля когда-то очень давно, в детстве, и гангстерские его фильмы, и тогда, должен признаться, они мне показались очень скучными, такими медленными, фальшивыми. И вот 4 года назад на Карловарском фестивале была его ретроспектива, и я посмотрел почти все и пришел в полный восторг. Особенно «Стукач» и «Ужасные дети» мне понравились. Это великолепное кино, и, может быть, для того, чтобы его оценить, нужно смотреть его сегодня, вот много лет спустя, потому что со временем оно становится понятным. Нет. Мельвиль, наверное, опередил в каком-то смысле свое время. Не знаю, согласитесь ли вы.
Он занимает, на мой взгляд, очень интересное место в истории мирового кино, французского в особенности, потому что он, как вы знаете, появился, набрал обороты славы и известности одновременно с режиссерами «Новой волны». Он их значительно старше, начал снимать задолго до них, но пробился, по его же собственным словам, в мейнстрим одновременно с ними. При этом это человек, который по своему творческому методу радикально от них отличается. Они его уважали как старшего товарища, но при этом, как бы, если там, новая волна стремилась к свободе в средствах выражения, то Мельвиль, наоборот, все его фильмы, они такие все выверенные по линеечке, все очень строго, четко. Он готовил сценарий, готовил раскадровки перед каждой съемкой, очень тщательно готовился. Поэтому он был немножко не из своего времени. И в каком-то смысле, да, опередил. То есть сейчас его смотреть очень интересно, тем более подряд, что я делал, когда готовился к переводу книжки. И многих фильмов не видел до этого. Видно, ну, во-первых, путь этого человека, и тем более в поздних фильмах, как мне кажется, он вообще находился в каком-то пространстве, где больше не было никого, кроме него. Почему сейчас многие режиссеры, типа Тарантино или Джона Ву, говорят, что Мельвиль во многом на них повлиял, и они много у него взяли. Он действительно в каком-то смысле уникален по своему творческому стилю.
Он рассказывает анекдот о том, что его дядя-антиквар поставил перед ним два кресла эпохи Людовика XV и попросил сказать, какое из них красивее и дороже. И Мельвиль говорит, что вот так научился отличать красивое от некрасивого. Какой из его фильмов вы бы назвали идеальным с точки зрения красоты? Какой вы любите больше всего?
Первый фильм Мельвиля, который я увидел, был «Армия теней». Он меня потряс в достаточно большой степени. И, наверное, пересмотрев все его наследие, я все равно придерживаюсь того же мнения. «Армия теней» мне кажется практически идеальным фильмом.
А самая большая неудача его?
Неудача? Я пришел к выводу, что он как большой любитель Америки, всего американского, о чем он и в книжке тоже говорит. Он прекрасно был знаток американского кино и американской стилистики гангстерских фильмов, использовал ее в своем кино и сам даже, как известно, внешне выглядел как гангстер, одевался, носил шляпы, темные очки. И мне кажется, что если взять любой его фильм, в котором он действительно попадает в Америку, таких фильмов два, «Двое на Манхэттене» и «Фершо-старший», который он снимал действительно часть этих фильмов в Америке. И вот когда он попадает в Америку, он, видимо, настолько забывает про фильм, ему настолько нравится находиться просто в этой стране своей мечты, что он отвлекается от сюжета. Это особенный факт, который значительно портит эти два фильма. Особенно мне обидно за «Фершо-старший», который прекрасно начинается, но как только герой попадает в Америку, он отвлекается, начинает смотреть по сторонам, ехать куда-то, куда ему вовсе не нужно по сюжету. В эти моменты начинает расплываться, терять нить, и, в общем, все это происходит от любви.
Вот это, знаете, кажется очень любопытным. Это огромное внимание, которое французские режиссеры, авторы, артхаусные, как мы сейчас говорим, уделяли американскому массовому кинематографу. Ведь и Годар, и Трюфо, и весь круг Кае дю Синема, они ведь совсем не презирали Голливуд. Как, казалось бы, должны его презирать вот такие европейские снобы, а с большим почтением относились. И Мельвиль, как вы правильно сказали, все время ориентирует в разговорах на американские картины. Более того, он говорит, когда произносишь, пусть даже только в уме, словосочетание «французское кино», в нем есть что-то оскорбительное. Вас не удивляет это?
Абсолютно нет, потому что я достаточно много общаюсь с французами. Тут еще надо делать скидку на то, что Мельвиль, ярчайшие фигуры новой волны, любили эпатировать публику. Во-первых, в этом действительно был элемент эпатажа, в презирании, отрицании всего, что делается у нас, и в превозношении всего, что делается за рубежом. Но они по-прежнему, кстати, вот если взять какой-нибудь французский киножурнал, следы этого встречаются сейчас. Журнал «Премьер» будет всячески превозносить любой американский фильм, более-менее там какой-то. То есть они с гораздо большей охотой хватит американское кино, чем свое, даже объективно хорошее. Что касается Мельвиля и «Новой волны», они же любили не просто американское кино, а они с большим пиететом вознесли на пьедестал кино, которое в те времена не считалось высоким искусством. Нуар, вестерны и те режиссеры, которых Мельвиль с большим уважением называет в этой книжке своей, они в то время считались ширпотребом, режиссерами, которые заклепали вот массовое кино. Было такое движение макмагонцев во Франции в 60-е годы. Это как раз были молодые киноведы, которые решили перекроить пейзаж киноискусства, и они стали утверждать, что вы, ребята, не на те фигуры ориентируетесь. Настоящие гении американского кино совсем не те, которые в те времена считались. А вот есть люди, которые гораздо меньше известны, но вот там следует рыться. И, в общем, Мельвиль разделяет отчасти эти взгляды. Ну, вообще был человек всеядный, и поэтому стремление воздать должное людям, которые не слишком широко ценились даже у себя на родине, как режиссера, это его объединяет с режиссерами «Новой волны».
Думаю, что не все наши слушатели знают, что он ведь никакой не Мельвиль, а он Грюмбак, и выбрал псевдоним в честь Германа Мелвилла. И не только американское кино, но и американская литература на него очень повлияла, и в книжке он об этом тоже говорит.
Он рассказывает еще в книжке историю про то, что взял он этот псевдоним, уходя на войну, но потом, когда вернулся с войны, думал, не вернуть ли свою родную фамилию Грюмбак, но уже было невозможно, потому что многие документы были на него оформлены, военный билет и даже наградной лист. Он был награжден на войне орденом, и этот орден был записан уже на Мельвилле. В общем, как-то после такого уже менять фамилию обратно хотелось.
Знают ли Мельвилле в России, как вы думаете?
Сложно сказать. С одной стороны, «Самурай» — известное кино. Насколько широко известен он сам, как, в общем, человек, от которого многие оттолкнулись, сложно сказать. Я лично про Мельвилля впервые узнал, когда 10 с чем-то лет назад была ретроспектива музея кино. Там показали «Боба Прожигателя». Это тот самый фильм, который Мельвилля поднял на гребень волны в 50-е годы, одновременно с «Новой волной». Техника его похожа на технику представителей «Новой волны», но снят он где-то, скажем, года за два до начала, собственно, «Новой волны». И когда показали «Бобу Прожигателя» в музее кино, после этого интерес к нему вспыхнул, к Мельвиллю, и стали издаваться книги, работы научные, стали показывать его чаще, ретроспективы какие-то проходили. То есть для знатоков кино он, естественно, известен.
Сергей, это была ваша идея издать книгу «Рюины Гера» или это так случайно получилось?
Нет, что вы, нет, это издательство «Росбат». Это их была идея, они нашли эту книгу, купили права. Предложили мне, я ухватился сразу.
Сложно было переводить?
Любая работа сложная. Здесь сложность была в том, что нужно было пересмотреть очень много фильмов. Потом говорят-то они не только о фильмах Мельвилля, а еще о многих других фильмах. То есть это такая очень киношная книга, где постоянно все про кино опирается на массу фильмов, которые надо было посмотреть и знать, чтобы хотя бы понимать, о чем они говорят. В процессе познакомился с самим Рюиногерой, который живет и здравствует. Мы с ним переписывались, я его уточнял, у него какие-то моменты, которые были мне не очень понятны. Курьезный случай. У меня там опечатка в одном месте, которые делают абсолютно непонятный целый абзац. А я действительно над ним мучился, не понимал, в чем там смысл происходящего. Он говорит, вот это досадная такая штука, которую не успел исправить во французском издании. Мы ее, естественно, исправили, у нас все как надо.
Довольны вы откликами на книгу?
Их не очень много. Теми, что есть, я очень доволен. Люди читают и нравятся, потому что эта книга действительно уникальна тем, что в ней очень хорошо виден живой человек. Практически вся она состоит из прямой речи Мельвилля, а он чрезвычайно интересный собеседник, чрезвычайно интересно его послушать. Даже если не разделяешь его взгляды, даже если он в какой-то момент становится неприятен, все равно это настолько вот цельный складывается образ, на который смотришь с восхищением, просто как на отдельный персонаж.
Говорил переводчик книги «Разговоры с Мельвиллем» на русский язык Сергей Козин. С ним беседовал Дмитрий Волчек. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей
России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».